Когда у Станислава собиралась обычная компания, виконт изредка вдруг ни с того ни с сего принимался рассказывать о чужих странах. Рассказчик он был редкостный. Все затихали, когда на него это находило, и слушали, не дыша, боясь, что он спохватится и закончит говорить так же неожиданно и беспричинно, как и начал. Начинал он всегда с середины, с некоего непонятного пункта, представлявшегося ему, видимо, ключевым. «Белый пояс вокруг горы», — начинал он, например, «белые деревья, вернее, белые скелеты деревьев в тошнотворном ядовитом тумане, будто под ногами не дикая гора, а какое-то забытое Богом испаряющееся кладбище, кладбище нелюдей. И в тумане колючие остролистые растения, которые называются здесь терновый венец Христа, и гигантские пауки, раскинувшие паутину между растениями. Земли не видно совсем. Сплошь густой, уродливый мох, да ямы, наполненные черной водой, а на каждом белесом стволе омерзительные, скользкие, многоцветные грибы». Узкое лицо его становилось серым, словно от невыносимой внутренней боли. Голос садился, воспоминание мучило его, как болезнь. Эти рассказы, и даже не сами рассказы, а манера рассказывания, производили на слушателей впечатление ошеломляющее. И на Станислава, разумеется, тоже. Виконт казался ему в эти минуты сверхчеловеком или человеком из ада, или даже оборотнем. Он переставал узнавать его в эти минуты. А потом он вдруг встретил один из виконтовых рассказов в книжке, изданной географ Гизом. Кажется, это был Кауэлл «В сердце леса». Совпадение было почти дословное. В первый момент он глазам своим не поверил. Потом разозлился. Потом восхитился. А потом подумал, какого черта он это делает, пижон задрипанный. Конечно, он был пижоном. Он был пижоном во всех своих проявлениях. В разговоре, в литературных пристрастиях, в обыденной жизни. Становясь в очередь к пивному ларьку, он мог спросить с неописуемым высокомерием: «Ну-с, кто тут не побоится признаться, что он последний?» На дрожащих с похмелья остервенелых алкашей это производило неизгладимое впечатление. На низеньком полированном столике у него стояла обширная деревянная чаша, черная с золотыми драконами, с острова Минданао. Чаша была полна курительными трубками, их там было штук 30. От самодельных, корявых, негритянских носогреек до тяжелых, прикладистых, словно пистолет, самшитовых, музейных, антикварных, именных. Он, не глядя, запускал левую свою беспалую руку в эту груду, в эту кучу, в эту провонявшую перегаром роскошную свалку, безошибочно извлекал искомое, привычно орудуя, набивал, раскуривал от спички, закутывался медвяным дымом, щурил левый слепой глаз и вдруг произносил с подвыванием: «Ты сидишь у камина, и отблески красного света мерно пляшут вокруг, повторяя узоры портьер, и, рыдая над рифмой, читаешь ты мраку сонеты, и задумчиво смотрит на тебя твой седой фокстерьер. На козетке Луи мирно дремлет мартышка из Само, и картина Ватто застилает клубящийся мрак. Ты сидишь у камина, закутавшись в шаль Димуамо, на коленях твоих шевелится страницами стак». «Кто такой стак?» — осведомлялся Станислав, стараясь преодолеть впечатление. «Какая тебе разница?» — отвечал виконт с величественным раздражением. «Ну, например, Станислав к Красногоров. Это тебя удовлетворяет?» «Ладно, хорошо. А почему само?» «Нет никакого само, есть сомо». «Потому что Димуамо звучит, а Димуома нет». И это было совершенно справедливо. Димуама звучало, а Димуома почему-то нет. Когда они познакомились в пятом классе, это был мелкий, неопасный, но остроумный хулиган. Он ходил тогда в клешах, развалистой походкой бывалого моричмана и носил тельняшку. Он был шкодник, мастер шкоды. Однажды они вместе дежурили в классе на перемене. Была весна 45-го. Класс гудел, топотал и клубился в коридоре, а они сидели на подоконнике классной комнаты на втором этаже и смотрели вниз. Сначала там не было ничего интересного, а потом вдруг на панели под самым окном объявился директор школы в шляпе. Выдержать это было невозможно, и виконт, тогда он был еще всего лишь кикон или киконя, сейчас же харкнул на эту шляпу и, разумеется, попал. Все было как в душном тягучем кошмаре, как в замедленном кино. Директор остановился, аккуратно снял шляпу, внимательно изучил свисающее с нее и принялся неописуемо, мучительно, изнуряюще, медленно поднимать голову. Их вихрем снесло с подоконника. Они как две торпеды вылетели в коридор, и тут Станиславу показалось, что Кикон совсем обезумел от страха. Он вдруг подскочил к папаше, самому страшному, беспощадному и могучему хулигану 5 А-класса, и залепил ему по рылу. Папаша обалдел. Он был на две головы длиннее маленького Кикона и с высоты своего роста пучил на него очумелые свои шары, совершенно, видимо, утратив сцепление с реальностью. Тогда Кикон влепил ему по морде вторично. И вот тут началось. «Киконя папаше по чавке накидал!» Пронеслось, казалось, по всей школе. Мгновенно образовалась толпа жадных зрителей и болельщиков. Папаша, наконец, осознал, что с ним произошло, и, ревя дурным голосом, обрушился на наглеца, работая сразу всеми четырьмя своими гигантскими конечностями. Так что, когда директор со шляпой и со всем, что с нее свисало, возник, наконец, в коридоре, на него сначала даже не обратили внимания. «Кто это сделал?» — гремел директор, высоко воздевая шляпу, но его не слышали и не видели. «Прекратить драку!» — гремел директор, но это уже была не драка, это была воспитательная работа, спецпроцедура, и прекратить ее просто так было невозможно. И когда, наконец, порядок установился, и в наступившей подобострастной тишине директор задал свой главный вопрос, то дежурный. Кикон радостно откликнулся «Я!» с кровавым носом, с подбитым глазом, в рубахе, разодранной до пупа, и сразу же стало ясно, что это не он, преступный грешник, что там его не было, его там просто не могло быть, он был здесь, а кто был там, он не знает и знать никак не может. Где умный человек прячет лист? В лесу. Честертона они прочли 2-3 годами позже и не слишком высоко оценили его тогда. После Конан Дойла, Луи Буссенара и Пансон дю Тирайля. Летом 45-го Кикон подорвался на детонаторе. Он в очередной раз сгонял с игольцами за город, где на полях недавних боев еще разлагались непохороненные толком люди и погибали без всякого проку тысячи и тысячи единиц разнообразнейшего оружия. Из этой своей последней поездки приволок Киконя мешок добра, главным образом пучки желтоватых макарон бездымного пороха, да мотки бигфордова шнура, да великое множество разнокалиберных патронов от стрелкового оружия всех видов. Добро он спрятал в подвале родного дома, а в комнату к себе взял только красивую многоцветную металлическую штучку размером с карандаш. В этом карандаше он и принялся ковырять перочинным ножом, стараясь красивую штучку развинтить на части. Штучка рванула. К счастью, бабушка оказалась дома, она вызвала знакомого врача из военно-медицинской, и Кикона увезли в больницу, сюда же, рядом, в военно-медицинскую академию. 3 пальца на левой руке пришлось отнять. мизинец и безымянный уцелели. В левом глазу навсегда остался маленький осколок. Он был медный, и его поэтому не сумели извлечь магнитом. Из правой ладони был выдран большой кусок мяса и кожи. Дабы возместить утраченное, врачи прирастили Киконе правую руку к животу, а возникшую перемычку каждый день разминали раскаленными щипцами, чтобы постепенно отсоединить. Такие операции тогда, видимо, были в моде. В палате с Киконей лежал воин, которому эскулапы таким же вот образом наращивали утерянную в боях красоту. Он ходил с левой рукой, соединенной кожно-мясной перемычкой, с тем местом, где у него раньше, до ранения в лицо, был нос. По словам Киконе, во всех остальных отношениях воин был абсолютно здоровый и даже здоровенный мужик. Каждые полмесяца он регулярно уходил из клиники в самоход к бабам, там обязательно ввязывался в пьяную драку, и в драке ему обязательно обрывали эту его перемычку. Утром он весь в крови возвращался с покаянием в палату, и врачи начинали все сначала. Киконя пролежал в больнице больше полугода, и когда он снова появился в классе, это был уже совсем другой человек. В нем вдруг обнаружился интеллектуал. Оказалось, что он начитан, хорошо играет в шахматы и довольно свободно читает по-немецки и по-английски. С ним стало интересно разговаривать о книгах, о кино, о марках. Он способен был с изысканной небрежностью толковать о Мату Гроссу, Великой Сабане и о таинственных Мезас, послуживших прообразом затерянного мира. Он без запинки перечислял имена первобытных чудовищ, таящихся в трясинах Конго и Убанги-Шари. Лдау, Шипекве, Липата, Макелембембе, Айлали, Бадигуи, Нгакуолан, Гоу. Станислав обнаружил все это с некоторым удивлением, и они стали общаться регулярно. Тем более выяснилось, что Кикон с бабушкой и с дедом, медицинским генерал-лейтенантом, профессором военно-медицинской академии, живет, оказывается, как раз напротив Станиславового дома, так что они могли через улицу обмениваться условными жестами, а также перемигиваться электрическими фонариками по системе Морзе.